Прибытие в Америку. 1721 год. «Самое важное, что необходимо понять в американской истории», записал мистер Ибис в свой толстый, в кожаном переплете дневник, «есть совершенно фиктивный, выдуманный ее характер. Перед нами не более чем набросок, сделанный карандашом для детей или для прочей не слишком разборчивой публики. По большей части она остается неосмысленной, не отрефлексированной, не изученной. Это скорее не критическая репрезентация факта, нежели сам факт. Иначе говоря, изящная словесность», — продолжил он, помедлив немного, дабы обмакнуть перо в чернильницу и собраться с мыслями, примером которой может служить история о том, что первопроходцами в Америке были пилигримы, которые приехали сюда в поисках мест, где они могли бы свободно исповедовать свою веру. О том, как они приехали сюда, взрастили хлеб свой и детей своих и заполнили пустую землю. По правде говоря, американские колонии были местом, где могли бесследно раствориться разного рода отбросы общества и заставить забыть о себе. В те дни, когда в Лондоне за кражу 12 пенни можно было отправиться на виселицу, на тамберское дерево о трех вершинах, Америка стала символом милосердия, возможности получить еще один шанс. Впрочем, условия перевозки заключенных были таковы, что некоторые предпочитали честно прыгнуть с безлистого ствола и станцевать на воздушном паркете, пока не кончится сей быстрый танец. Приговор так и звучал – ссылка. Ссылка на 5, на 10 лет – пожизненная. Вас продавали капитану корабля, и в трюмах судна, набитого битком, точь-в-точь как невольничье, вы совершали путешествие либо в североамериканские колонии, либо в Вест-Индию. Там капитан продавал вас в качестве сервента человеку, который выбивал из вашей шкуры каждое вложенное пенни, пока не истекал срок контракта. Но зато вам, по крайней мере, не приходилось ждать смертной казни в английской тюрьме, ибо тюрьма в те времена представляла собой место, где человек дожидался освобождения, ссылки или повешения. Катитки никого не приговаривали. А потом пред вами открывался новый мир, полный неисследованных возможностей. Имелась в вашем распоряжении еще и возможность подкупить капитана, с тем, чтобы он отвез вас обратно в Англию до истечения срока контракта. Попадались люди, которые именно так и поступали. И если власти ловили вас на обратном пути, или если находился старый враг или старый друг, который числил за вами должок, а потом вы попадались ему на глаза, и он сообщал об этом куда следует, вас просто вешали, не моргнув глазом. Все это напомнило мне... Продолжил он, помедлив немного, для того, чтобы заново наполнить вделанную в стол чернильницу, достав для этой цели из шкафчика бутылку с умбровыми чернилами, а потом обмакнув еще раз в чернильницу перо, о жизненном пути Эсси Трегован, которая появилась на свет в продуваемой всеми ветрами Корнуольской горной деревушке на юго-западе Англии, где семейство ее обитало с незапамятных времен. Отец у нее был рыбак, а кроме того, поговаривали, был у него еще один промысел. Развешивать в самые бурные ночи на самых опасных скалах фонари и заманивать тем самым корабли на рифы, в надежде поживиться выброшенным на берег грузом. Мать Эсси работала в услужении у местного сквайра кухаркой, и Эсси с 12 лет тоже поступила туда на работу, судомойкой. Она была маленькая и тощая, с огромными карими глазищами и темно-каштановыми волосами. Работница из нее была так себе, зато она вечно была тут как тут, стоило только появиться в доме человеку, способному рассказать добрую историю или сказку. Про пикси из Приганов, про черных болотных собак и девушек-тюленей из пролива. Сам сквайр над подобными суевериями только смеялся, но прислуга каждую ночь выставляла на порог фарфоровое блюдечко самым что ни на есть цельным молоком для пикси. Прошло несколько лет, и Эсси перестала быть маленькой и тощей. Везде, где нужно, тело ее налилось и округлилось, как волны на зеленом море. Карие глаза так и брызгали искрами смеха, а волосы вились и разлетались прядями по сторонам. Особенный огонь загорался в ее глазах, когда где-то поблизости появлялся Бартломью, 18-летний сын сквайра, который как раз об эту пору вернулся домой из Рагби. Вот она и отправилась однажды ночью к стоячему камню на краю леса и оставила на этом камне кусок хлеба, который Бартломью надкусил, но не доел, а перед тем отрезала прядь собственных волос и обмотала этот хлеб волосами. И надо же такому случиться, что на следующий же день, когда она выгребала золу из камина в спальне Бартломью, он сам подошел и заговорил с ней, и смотрел на нее более чем выразительно, и глаза у него были опасные глаза, синие-синие, как небо перед бурей. «Очень опасные у него были глаза», — говорила потом Эсси. Недолгое время спустя Бартломью уехал в Оксфорд, а Эсси выгнали из дому вон, как только ее положение сделалось очевидным. Впрочем, ребенок родился мертвым, и в качестве знака особого благорасположения к матери Эсси, а та была очень хорошей кухаркой, жена Сквайра уговорила таки мужа вернуть бывшую горничную на ее самое первое место, в судомойке. Однако любовь Эсси к Бартломью обернулась ненавистью ко всему его семейству. Не прошло и года, как она обзавелась новым ухажером, человеком с весьма сомнительной репутацией. Жил он в соседней деревне, и звали его Джозая Хорнер. И вот однажды ночью, когда вся семья отошла ко сну, Эсси встала и отворила заднюю дверь, чтобы впустить в дом своего любовника. И пока все спали, он обчистил дом. Сразу возникло подозрение, что к ограблению причастен кто-то из домашних, потому что этот кто-то должен был открыть дверь изнутри, а жена Сквайра точно помнила, как сама затворяла засов, а также иметь представление о том, где Сквайр держал столовое серебро и где находится ящик, в котором лежали золотые монеты и векселя. И все же Эсси настолько отчаянно все отрицала, что ее совершенно ни в чем не подозревали до тех самых пор, пока мистера Джозаю Хорнера не задержали в эксетерской ловчонке при попытке обналичить один из принадлежавших Сквайру векселей. Дело Хорнера слушалось на местном выездном заседании суда присяжных, который и постановил, выражаясь довольно жестким, но точным языком того времени, списать его со счетов. А вот на Эсси судья сжалился в силу ее нежного возраста, а также густых каштановых волос, и приговорил ее к 7 годам ссылки. Отправить в Америку ее должны были на судне под названием «Нептун», командовал которым некий капитан Кларк. Итак, Эсси держала путь в Каролину. Однако по дороге туда она, по предварительному умыслу, вступила в сговор с вышеупомянутым капитаном, коего и убедила отвезти ее обратно в Англию в качестве собственной капитана Кларка законной супруги, а также доставить ее в дом капитановой матери в городе Лондоне, где ее решительно никто не знал. Обратное путешествие, после того, как живой груз был обменен на табак и хлопок, прошло под знаком полного и счастливого согласия любящих сердец. Капитан и его новообретенная невеста, подобно двум голубкам или паре порхающих бабочек, были не в силах друг от друга оторваться и едва ли не ежеминутно обменивались нежными прикосновениями, маленькими подарками и ласковыми словами. По прибытии в Лондон капитан Кларк поселил Эсси в доме своей матери, которая обращалась с ней так, как подобает обращаться с молодой женой сына. 8 недель спустя Нептун отправился в очередное плавание, и прекрасная новобрачная с каштановыми волосами на прощание помахала Спирса мужу. После чего юная особа вернулась в дом свекрови и там, воспользовавшись отсутствием пожилой женщины, присвоила отрез шелка и серебряную кружку, где почтенная дама хранила пуговицы. Прикарманив вышеперечисленные предметы, Эсси растворилась в лондонских трущобах. За последующие 2 года Эсси сделалась профессиональной воровкой, специалисткой по магазинным кражам, чьи широкие юбки скрывали великое множество различных прегрешений, состоявших по большей части из краденных отрезов шелка и кружев, и жила она полноценной, насыщенной жизнью. Из всех превратностей судьбы Эсси умудрялась выходить, как ни в чем не бывало, и благодарила за это тех самых существ, о которых ей рассказывали еще в детстве, а именно Пикси, чье влияние распространялось и на город Лондон, в этом она была свято уверена, и каждый вечер выставляла за окошко деревянную миску с молоком, пусть даже все ее товарки и покатывались над ней со смеху. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Товарки рано или поздно подхватывали сифон или трипер, а Эсси по-прежнему отличалась самым что ни на есть цветущим здоровьем. Она уже год как стеснялась своего 20-го дня рождения, когда судьба нанесла ей коварный удар. Она сидела в трактире «Перекрещенные вилки» в Белл-Ярде, позади Флит-стрит, и вдруг туда вошел молодой человек прямиком из университета и уселся поближе к огоньку. «Ого! Этакого каплуна грех не ощипать», — думает про себя Эсси, садится с ним рядом и начинает рассказывать ему о том, какой он замечательный, а одной рукой уже гладит ему колено, в то время как другая ее рука, куда более осторожно, отправляется на поиски карманных часов. И вдруг он смотрит ей прямо в глаза, и сердечко у нее подпрыгивает в груди, а потом падает в бездну, потому что глаза у него той самой пронзительной голубизны, какая бывает в небе перед бурей, и вот уже мастер Бартломью называет ее по имени. Ее отвезли в Ньюгейт по обвинению в том, что она самовольно вернулась из ссылки. Выслушав обвинительный приговор, Эсси не удивила ровным счетом никого из присутствующих, представив в качестве последнего аргумента в свою защиту вздувшийся живот. Впрочем, городские матроны, к помощи которых обычно прибегали в такого рода случаях, как правило, диагноз не подтверждался, все-таки испытали порядочный шок, когда им против воли пришлось-таки признать, что Эсси и впрямь ждет ребенка, назвать отца которого Эсси отказалась наотрез. Смертный приговор был повторно заменен ссылкой, на сей раз пожизненной. Теперь она отправилась в путь на русалке, трюмы которой набили 200 ссыльных, и было там людям тесно, как откормленным свиньям в телеге по дороге на рынок. Дизентерия и лихорадка свирепствовали вовсю, места не хватало даже на то, чтобы сесть, не говоря уже о том, чтобы лечь. В кормовой части трюма умерла родами женщина, а поскольку людей в трюм набили столько, что даже передать ее тело к люку не было никакой возможности, то ее саму и ребенка просто выпихнули наружу в крохотный кормовой порт, прямиком в бурное зеленое море. Эсси и сама была на 8-м месяце, и просто удивительно, как она умудрилась сохранить ребенка, тем не менее, она его сохранила. Всю оставшуюся жизнь ее будут преследовать ночные кошмары, ей будет сниться время, которое она провела в трюме русалки, она будет просыпаться с криком и чувствовать в глотке затхлую трюмную вонь. Русалка бросила якорь в Норфолке, в Вирджинии, и контракт Эсси был выкуплен мелким плантатором, специализировавшимся на выращивании табака, фермером по имени Джон Ричардсон, у которого жена умерла от родильной горячки через неделю после того, как произвела на свет ребенка, которому по этой причине нужна была разом кормилица и прислуга, способная выполнять все работы по дому.